Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Президент США Барак Обама объявил о новых мерах по предотвращению террористических нападений. Россия и Грузия на 3 дня возобновили прямое авиасообщение. В России и в мире отмечают столетие со дня рождения легендарной балерины Галины Улановой. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Итак, как я уже сказал, президент США Барак Обама объявил о новых мерах по предотвращению террористических нападений и обеспечению безопасности в связи с совершенной 25 декабря попыткой смертника взорвать американский авиалайнер. Власти США проводили расследование, каким образом 23-летнему нигерийцу Умару Фаруку Абдул-Муталабу удалось со взрывчаткой сесть в самолет, направлявшийся в Соединенные Штаты, несмотря на то, что у американских спецслужб была информация о его возможных связях с террористической группировкой Аль-Каида. О результатах предварительного расследования Барак Обама сообщил в своем обращении к нации. У микрофона мой коллега Валентин Барышников.
Барак Обама подверг критике американские спецслужбы за ошибки, которые носили, как выразился президент, систематический характер и которые не позволили предотвратить попытку теракта. Обама заявил вместе с тем, что в конечном итоге ответственность за происшедшее лежит на нем, как на главе государства. Я не столь заинтересован в сваливании вины на других, сколь в том, чтобы извлечь уроки из ошибок и исправить их, обеспечив нам большую безопасность. В конце концов, ответственность лежит на мне. Как у президента, у меня есть священная обязанность защищать нашу страну и наш народ. Когда система дает сбой, это моя ответственность. Президент упомянул о нескольких проблемах. Первое, спецслужбы знали, что Аль-Каида в Йемене планировала теракт против США и искала исполнителей, но не занималась этим вопросом с достаточной энергией. Второе, по словам Обамы, разведывательное сообщество не смогло связать и осмыслить существовавшие данные. Это, в свою очередь, привело к упущениям при составлении списков людей, вызывающих подозрения у спецслужб. В результате человек, пытавшийся взорвать самолет 25 декабря, не был включен в список лиц, которым запрещено лететь в США. Ключевые предложения Обамы – спецслужбы должны более агрессивно расследовать каждую зацепку, касающуюся самых опасных угроз, и более широко и быстро делиться информацией с заинтересованными ведомствами. Должны быть изменены критерии, по которым людей вносят в списки подозреваемых в терроризме, и, наконец, разведывательное сообщество должно улучшить методы анализа и сопоставления огромной информации, которую оно получает. Президент подчеркнул, взятые вместе, эти реформы улучшат возможности разведывательного сообщества собирать информацию, делиться ею, сопоставлять и анализировать ее и действовать на основе выводов быстро и эффективно. Говоря коротко, эти меры помогут нашему разведывательному сообществу делать свою работу лучше и защищать жизни американцев. Обама подчеркнул необходимость дополнительных мер безопасности в аэропортах и на границах, чтобы не допустить проникновения террористов в Соединенные Штаты. Президент отметил, что для этого нужно активизировать сотрудничество с другими странами. По словам Обамы, потребуется выделить значительные средства на развитие технологий, позволяющих обеспечить безопасность авиатранспорта. Речь идет о новых сканерах пассажиров, багажа, датчиках, которые позволят обнаруживать тот тип взрывчатки, который пытался использовать 25 декабря на борту авиарейса Амстердам-Детройт Умар Фарук Абдул-Муталаб. Обама отметил вместе с тем, что нельзя гарантировать успех в борьбе с террористической угрозой. Конечно, не существует совершенно надежных решений. По мере того, как мы развиваем новые технологии и вводим новые процедуры, наши враги ищут новые пути обходить их, что продемонстрировала попытка взрыва на Рождество. В этой нескончаемой гонке в защиту нашей страны мы должны на шаг опережать нашего противника. Вот для чего нужны нынешние меры. Президент подчеркнул масштаб угрозы. Мы находимся в состоянии войны. Мы воюем против Аль-Каиды, глубоко укоренившейся сети насилия и ненависти, которая атаковала нас 11 сентября 2001 года, убив около 3000 невинных людей, и которая планирует напасть на нас снова. И мы сделаем все возможное, чтобы нанести им поражение. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Прокомментировать заявление Барака Обамы, взявшего на себя ответственность за промахи спецслужб, и спрогнозировать возможные политические проблемы для администрации Белого дома, мой коллега Андрей Шары попросил известного московского политического эксперта и знатока американской политической сцены Андрея Пьянковского.
Есть вообще классический американский принцип выражения президента: «The buck stops with me». Ответственность, в конце концов, лежит здесь. То есть в Америке президент не может уклониться от ответственности. Хотя, конечно, первая бюрократическая реакция администрации была такая же, как любой бюрократии во всем мире. Максимально преуменьшить значимость случившегося и преуменьшить свою ответственность. Но это очень трудно делать в стране, где существует оппозиция, заточенная на то, чтобы, наоборот, максимально рельефно показывать промахи власти. В конце концов, пришлось Белому дому пойти на расследование. И вот два дня назад советник по национальной безопасности генерал Джонс сказал вообще, что общество будет шокировано, когда он знает результаты этого расследования. Выяснилось, ну, такая же ситуация, как примерно с гораздо меньшими последствиями, как во время террористической атаки на Нью-Йоркские башни.
Какие политические последствия грозят администрации Обамы? Будут, во-первых, отставки в спецслужбах или нет? Как вы считаете?
Скорее всего, нет. Тут же, кроме вот этого бюрократического пласта, есть и идеологический. И Обама пошел на очень важное такое отступление в своем вчерашнем заявлении. А ведь с приходом Обамы к власти выражение «война с терроризмом» оно стало политически некорректным. Нет, что вы, это не война, есть отдельные преступники, есть полицейские операции. И вот как раз в рамках этой концепции, например, тот же неудавшийся нигерийский террорист, он не был отправлен там на Гуантанамо или еще в какое-нибудь интересное место, а по прибытии в Соединенных Штатах предстал перед гражданским судом. И у него появилась команда адвокатов, которые объявили ему гражданские, его гражданские права, что он может не отвечать на вопросы. Обама вынужден был произнести такую фразу: «Мы в состоянии войны, мы в состоянии войны с Аль-Каидой». Это им сделано под очень большим давлением критики.
У сегодняшней Америки есть достойный ответ этой угрозе?
Это никогда нельзя быть уверенным. Несколько раз увеличить все меры безопасности. Но будут нас с вами теперь не просто там раздевать, а засовывать в какие-то сканеры. Очень трудно дать стопроцентную гарантию любой самой совершенной системе безопасности. Поэтому мне кажется, что так же, как и у нас в России, и в Соединенных Штатах, и во всем мире, вот интенсивность этих террористических атак, она будет зависеть не только от эффективности систем безопасности, но и от настойчивости террористов.
Напомню, что это было мнение известного политического эксперта и знатока американской политической жизни Андрея Пьянковского, с которым беседовал Андрей Шарый. В эфире программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев на встрече с директором ФСБ Александром Бортниковым потребовал активизировать работу по ликвидации боевиков на Северном Кавказе. Россия и Грузия возобновили сегодня прямое авиасообщение, пока на 3 дня. Польский президент Лех Качинский пригласил президента России Дмитрия Медведева посетить Польшу для участия в церемониях по случаю 65-й годовщины освобождения концлагеря «Освенцим». Президент США Барак Обама заявил, что берет на себя ответственность за провал в работе американских служб безопасности, не сумевших предотвратить попытку теракта на борту авиалайнера, летевшего в Детройт 25 декабря. Нигериец Умар Фарук Абдул-Муталаб, подозреваемый в попытке этого теракта, сегодня предстанет перед судом в Детройте. В Иране участники проправительственной демонстрации обстреляли автомобиль лидера оппозиции Мехди Каруби. По данным одного из местных прореформистских сайтов, политик не пострадал. В столице Малайзии, Куала-Лумпуре, в ночь на пятницу неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью 3 христианские церкви. Пострадавших нет, зданию одного из храмов нанесен значительный ущерб. Я, как всегда, напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», а также с репортажами наших корреспондентов, с текстами программ, с блогами наших авторов и с очень многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А наша программа «Время свободы» продолжит обзор западной прессы и западных сайтов информационных. В студии «Радио Свобода» вместе со мной моя коллега Лейла Гениатуллина. Лейла, добрый день.
Здравствуйте, Саша. Добрый день всем нашим радиослушателям.
Ну, вам слово, собственно.
Да, начать хочу я с темы, к которой вы также уже обратились в сводке новостей. Речь идет о нападении на три христианские церкви в столице Малайзии, Куала-Лумпуре. И об этом сегодня пишут многие западные издания, в частности BBC и газета New York Times. Как вы уже сказали, одна из церквей серьезно пострадала, там есть разрушения. И вот случившееся эксперты расценивают как следствие конфликта, связанного с использованием слова «Аллах». Немного подробнее об этом. Дело в том, что совсем недавно Верховный суд страны разрешил использование слова «Аллах» в немусульманских печатных изданиях. Надо сказать, что этот запрет просуществовал 3 года, и известно, что вот сегодня вечером мусульмане собираются выйти на акцию протеста против этого решения Верховного суда, которое они расценивают как угрозу исламу. Вслед за этим разрешением Верховного суда в интернете появились нелицеприятные комментарии в адрес христианства. Ну, как отмечает Нью-Йорк Таймс, что все-таки это первый случай, ну, я имею в виду в этой стране, когда религиозная полемика переросла в противоправные действия. Верховный суд отменил этот запрет по просьбе католической церкви, которая собиралась использовать в своем вестнике слово «Аллах». Однако вот мусульмане утверждают, что использование этого слова может смутить их единоверцев, стать причиной их перехода в христианство.
То есть мусульманская молодежь не будет понимать, о каком, собственно, Аллахе идет речь. Речь, по их мнению, испутывает католицизм с исламом. Оригинально.
Ислам, да. Вот у них вот такая версия и такой аргумент. Для справки, около 60% жителей Малайзии – это мусульмане, остальные проповедуют христианство индуизм и другие религии. В публикации также приводится высказывание премьер-министра Малайзии Наджиба Радзака. Он, в частности, говорит, что запрещает такие акции протеста, потому что они, по его мнению, разрушают гармонию в обществе. В общем-то, с этим трудно спорить. И впредь государство сделает все возможное, чтобы предотвратить подобные атаки. Он уже добавил, что дал указание местной полиции усилить меры безопасности в церквях и в общественных местах. К другим...
Давайте перейдем к другим темам. Вот, то, что мне интересно, я думаю, очень многим, как с вами мы договорились, вернемся в Европу географически. Главная тема сейчас, безусловно, она не политическая, а, как ни странно, может быть, погода стоит на первом месте. Уникальные, как говорят синоптики, холода и снегопады парализовали транспортное сообщение. Как сегодня откликаются средства массовой информации?
Это действительно одна из наиболее обсуждаемых в Европе тем. Вот, например, BBC сегодня пишет о последствиях снегопада и метели. Ну, вот из-за такой ужасной погоды в аэропортах Англии, Ирландии, Франции, Голландии приостановлены или даже отменены многие рейсы. Сообщается, что в Германии как минимум 10 человек умерли от переохлаждения. Для сведения, в Германии стоят 10-градусные сейчас морозы. Накануне поезд Евростар на 2 часа застрял в туннеле под Ла-Манш. Чуть позже он все-таки добрался до Англии, но остальные железнодорожные рейсы были отменены. Похожая ситуация и в Германии. Из-за большого количества снега большинство поездов опаздывает или вовсе никуда не едет. А вот на дорогах Ирландии ужасный гололед, и сотни ирландских школ закрыты. Ну, в общем-то, хорошая новость, наверное, для ирландских школьников. Из-за снега на дорогах Амстердама тоже невероятные пробки. То же самое происходит и во Франции. На севере Англии 4000 человек остались без электричества после того, как сильный снегопад повредил линии электропередачи. Ну, еще напоследок, вот такая погода. Эта погода, естественно, затронула и скандинавские страны. В Швеции температура воздуха опустилась до минус 40 градусов, и это самая холодная зима в Швеции за последние 30 лет.
Спасибо, Лейла. Я напомню, что моя коллега Лейла Гениатуллина рассказала нам в основном сообщениях электронных средств массовой информации на самые важные мировые темы сегодня. Мы продолжаем программу «Время свободы». Россия и Грузия на 3 дня возобновляют сегодня прямое авиасообщение, отмененное в 2006 году из-за обострения двусторонних отношений. Прямые полеты на некоторое время восстанавливались в 2008 году, но очень быстро вновь прервались и после августовского конфликта из-за Южной Осетии. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Выполнение нескольких чартерных рейсов по маршруту Тбилиси-Москва и Тбилиси-Санкт-Петербург было запланировано еще на конец прошлого года. Авиакомпания «Аэрзена» даже начала продавать билеты, но самолеты так и не полетели. Причем обе стороны возложили друг на друга ответственность за срыв предварительных договоренностей. Официальный представитель МИД России заявил, что грузинская сторона сначала не отвечала на письма, а затем потребовала, чтобы они были направлены в Тбилиси только через швейцарские дипломатические каналы, а не факсом напрямую из Москвы. Как известно, именно Швейцария выполняет функцию дипломатического посредника между Россией и Грузией после разрыва межгосударственных дипломатических отношений. В то же время Министерство инфраструктуры Грузии заявило, что разрешение на выполнение рейсов от Минтранса России пришло лишь за несколько часов до времени вылета, и авиакомпания не успела организовать рейс. Тем не менее, как рассказал «Радио Свобода» руководитель пресс-центра компании «Аэрзена» Нино Георгубиани, сразу после Нового года Москва все-таки разрешила выполнение нескольких рейсов.
Рейсы по направлению Москвы выполнятся 8, 9 и 10 января. Чартерные рейсы 12:30. Разрешение по этому поводу мы получили 31 декабря в 10 часов вечера. Мы также предполагаем, что выполним рейсы 16, 20 и 24 января и надеемся, что в ближайшее время между авиационными властями России и Грузии состоятся переговоры по поводу восстановления регулярных рейсов.
А какова активность пассажиров? Сколько билетов продано?
Я сейчас точно не знаю, сколько продано, но активность очень большая, конечно. Все рады, что они могут прямым рейсом через 2 часа попасть в Москву, хотя бы вот эти новогодние дни.
На ваш взгляд, каковы шансы, что все-таки регулярные рейсы также будут восстановлены?
Я пока не знаю, как вам ответить на этот вопрос, потому что грузинская сторона не закрывала воздушное сообщение с Россией. Так что если российская сторона откроет, мы готовы и регулярные рейсы выполнять.
Новогодние и рождественские рейсы в российские города рассматриваются как первые шаги к полномасштабному восстановлению регулярного авиасообщения с Россией, прерванного в 2006 году после ареста в Тбилиси и Батуми 4 российских офицеров по обвинению в шпионаже. Однако в Москве с этим не согласны. Минтранс России сообщает, что прежде чем ставить вопрос о возобновлении регулярного авиационного сообщения, Грузия обязана покрыть задолженность перед российскими навигационными службами тех частных авиакомпаний, которые обанкротились еще в начале 90-х годов. Кроме того, вице-премьер российского правительства Сергей Иванов заявил, что самолеты из Грузии в Россию регулярно полетят только после того, как Грузия обеспечит безопасность полетов. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения великой русской балерины Галины Улановой. Юбилейный вечер, посвященный этой дате, пройдет в Петербургском Мариинском театре. Труппа представит самые известные произведения из репертуара Улановой. В Москве концерт в честь столетия Улановой состоится 16 января в Большом театре. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В России уже прошли 3 концерта в честь столетия Галины Улановой. Но те, что состоятся сегодня в Петербурге и 16 января в Москве, вызывают особый интерес. Ведь именно на сцене Мариинки Уланова начала свою карьеру, а в Большом театре ее блистательно продолжила. После завершения выступлений Галина Уланова более 3 десятилетий работала педагогом, воспитав целую плеяду звезд мирового балета. Сегодня фонд Улановой возглавляет один из любимых учеников великой балерины, выдающийся танцовщик Владимир Васильев. Идея составить гала-концерты из фрагментов тех балетов, которые были особенно любимы Галиной Улановой, принадлежит именно Владимиру Васильеву.
В последнее время я видел очень много гала, посвященных творчеству самых выдающихся людей. В них всех было одно то, что меня не устраивало. Огромная продолжительность этого вечера, которая становилась уже в конце тягостной. Но вот каким образом передать эту атмосферу и обстановку? Я подумал, что было бы очень неплохо сделать такой вечер, в котором были бы те лучшие куски из балетов, фрагменты, в которых участвовала Галина Сергеевна. Но они должны были идти не в отрыве от сценографии, от оркестра, от музыки, музыки и так далее, они должны были дать представление о том времени, великом времени, в котором и сверкало, или, если хотите, не сверкало, потому что к Галине Сергеевне это слово неприменимо, но которое грело вот это время, обогревало, согревало наши души. И вот я подумал, что ведь каждый из артистов мечтает о том, чтобы специальный балет был создан для него. И у Галины Сергеевны вот были созданы такие балеты, как «Бычий сарайский фонтан», где она была Марией, и, конечно, «Ромео и Джульетта». Этот вечер весь и собран из лучших ее шедевров, которые она оставила нам уже сегодня. И также сегодня мы будем награждать на сцене, что мы делаем каждый год, людей, которые беззаветно служили искусству танца. Мне кажется, что это такой вечер должен быть особенно радостный для всех, кто будет в театре сегодня в Мариинском.
Приз за беззаветное служение искусству танца, который будут вручать сегодня на сцене Мариинского театра, представляет собой фарфоровую статуэтку Галины Улановой в роли Адетты работы Елены Янсен-Манизер. Статуэтка изготовлена на Ломоносовском фарфоровом заводе по оригинальной модели из коллекции филиала Государственного Эрмитажа. Кроме того, фонд Галины Улановой ежегодно вручает стипендии студентам хореографических училищ. Многие из тех, кто получал стипендию в прошлые годы, сегодня успешно работают в театрах и российских, и зарубежных. Двумя январскими гала-концертами празднование столетия Галины Улановой не ограничится. Руководитель фонда «Улановой народный артист СССР» Владимир Васильев в интервью «Радио Свобода» рассказал о планах на юбилейный год.
Этот год вообще весь будет под знаком идти Галины Сергеевны, потому что будет несколько еще гала-вечеров, посвященных именно Галине Сергеевне. Мы внесли целый ряд предложений по увековечиванию памяти Галины Сергеевны. Это и улицы, и названные ее именем, это и памятник, который, конечно же, должен быть, потому что есть памятник, который взят за основу скульптура Янсен-Манизер, и он стоит в Копенгагене. И мы хотели бы, чтобы этот памятник был и в Москве, перед центром Улановой. Вот эти все предложения мы давали уже на протяжении, по-моему, лет 7. И все нам говорили «да-да-да», но пока ничего абсолютно не свершилось и даже не началось в осуществлении этих проектов. Мы хотели, чтобы, конечно, или пароход, или лайнеры какие-то наши летающие тоже носили славно это имя. Мы разговаривали уже, когда последний раз в Моссовете, нам сказали, что все программы замечательны, и, конечно же, нам Москва тоже должна помочь. Но прежде всего, конечно, она нам поможет с выставкой, потому что у нас будет выставка в Малом Манеже, это будет, очевидно, в июне.
Фонд Галины Улановой трепетно хранит наследие великой балерины. Именно стараниями фонда и Владимира Васильева на могиле Улановой на Новодевичьем кладбище появился памятник. А несколько лет назад в Москве, в квартире, где она жила, открылся музей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев на встрече с директором ФСБ Александром Бортниковым потребовал активизировать работу по ликвидации боевиков на Северном Кавказе. Глава ФСБ докладывал сегодня президенту о ходе расследования теракта в Махачкале 6 января. Россия и Грузия возобновили сегодня прямое авиасообщение, пока на 3 дня. Российская сторона дала разрешение грузинской авиакомпании Аэрзена Джорджиан Эрвейс на чартерные рейсы 8, 9 и 10 января. Польский президент Лех Качинский пригласил Дмитрия Медведева посетить Польшу для участия в церемониях по случаю 65-й годовщины освобождения Освенцима. Президент США Барак Обама заявил, что берет на себя ответственность за провал в работе американских служб безопасности, не сумевших предотвратить попытку теракта на борту авиалайнера, летевшего в Детройт 25 декабря. Нигериец Умар Фарук Абдул-Муталаб, подозреваемый в попытке этого теракта, сегодня предстанет перед судом в Детройте. В Иране участники проправительственной демонстрации обстреляли автомобиль лидера оппозиции Мехди Каруби. Об этом сообщает один из местных прореформистских сайтов. По его данным, политик не пострадал. В пакистанском городе Карачи в результате взрыва в доме погибли как минимум 6 человек. По сообщению полиции, есть подозрение, что дом использовался боевиками, которые могли хранить там оружие. В Мьянме приговорены к смертной казни двое бывших представителей правящей в стране военной хунты. Как сообщают западные агентства, чиновников признали виновными в утечке в прошлом году секретных сведений о визите начальника генштаба Мьянмы в Северную Корею. В столице Малайзии Куала-Лумпуре в ночь на пятницу неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью 3 христианские церкви. Пострадавших нет, зданиям нанесен значительный ущерб. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И я напоминаю, что в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» слушайте, как всегда, аналитический радиожурнал «Время и мир». И сейчас со мной в студии автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день, Александр. Ну, наша сегодняшняя программа начинается с Ирана, с иранской темы. Всю неделю, впрочем, что-то такое происходило в Иране, что заслуживало достаточного внимания. И я напомню, что мы начали эту неделю с того, что рассказали, что в Иране Министерство по делам разведки объявило список из 60 организаций, которые якобы работают на то, чтобы произвести переворот в стране. В числе этих организаций и наша сестринская компания, радиокомпания «Радио Фарда». А параллельно с этим развивался еще один процесс уже внутренней обработки населения, а именно был выпущен документальный фильм, в котором власти попытались очернить символ демократического движения, студенческого молодежного движения в Иране, и так называемое зеленое движение, демократическое движение в Иране выбрало зеленый цвет, это цвет Мусави, на выборах одного из кандидатов, и они идут под зелеными знаменами, такими очень ярко-зелеными,
не исламскими,
да. Но девушка, о которой идет речь, это 27-летняя молодая иранка, которая вышла после выборов 12 июня вместе с своими приятелями, друзьями на демонстрацию. 20 июня была эта демонстрация основная, и именно в этот день власти открыли огонь. И Неда была убита. Случайно так получилось, что эта смерть и конвульсии, эта жуткая пленка была, все это было заснято на мобильный телефон и выставлено в интернет. И таким образом это было таким каким-то объединяющим звеном в этом движении протеста, что люди моментально тысячами вышли на демонстрации. И она стала символом, конечно. И сложно огромное количество песен, огромное количество стихов написано в честь Неды. В Калифорнии поставлен памятник Неде, причем на собственные деньги скульптора, женщины, которая создала этот памятник. То есть это стал такой символ движения. И вот сейчас иранские власти заявляют о том, что она как бы построила свою смерть и инсценировала ее, что у нее был с собой баллончик с краской, что кровь, которую мы видим на пленке, это совершенно не настоящая кровь, и что на самом деле Неда жива. Мы разговариваем с врачом, который пытался спасти ее в последние секунды. Мы разговаривали с мамой Неды. И вот все это будет сегодня в программе.
Спасибо, Ирина. Я напомню, что речь идет о программе «Время и мир». Первый выпуск вы слушаете сегодня новый первый выпуск в 22 часа по московскому времени после новостей. Радио «Свобода» продолжает подводить итоги года и делать прогнозы на 2010 год и даже на целое десятилетие. По нашей просьбе корреспонденты «Радио «Свобода» в разных странах в конце прошлого года задавали прохожим на улицах своих городов такой вопрос: чего бы вы пожелали россиянам в грядущем десятилетии? Очередной опрос из Лондона, его подготовила корреспондент «Радио «Свобода» Анна Асланян.
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». Вот на что следует тратить деньги. «Мемориал» — правозащитная организация. Они пытаются сохранить память о сталинских репрессиях, открывают музеи, посвященные жертвам тоталитарного строя, отстаивают права человека в Чечне. Согласитесь, это же лучше, чем увешивать стены блестящими золотыми штучками. России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственного.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия, чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли. Но главное, я надеюсь, что в России восторжествует демократия, прекратится насилие над журналистами. Пусть у каждого человека будет возможность говорить и писать то, что он думает. Пусть люди больше не исчезают бесследно. Пусть гордятся тем, что они русские и не боятся своего правительства.
Я желаю России стать более открытой, более демократической страной и стать на позиции западноевропейской философии. Я имею в виду разнообразие идей, способность воспринимать различные мнения и точки зрения.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции. Пусть Россия не позволяет Америке помыкать миром, делать со всеми нами все, что угодно. Мне обидно видеть, что такое сильное государство, как Россия, разваливается.
Я считаю, что России обязательно нужны перемены. Какие, точно не знаю, но явно нужны.
Россия примерила на себя демократию. Это было при Горбачеве. Но потом при Ельцине процесс замедлился, а при Путине и вовсе повернул вспять. Виновата не сама идея демократии. Дело, видимо, в том, что были неправильно выбраны время и способы. Мы хотим, чтобы в России наступила стабильность на всех уровнях, но главное — среди населения. Ведь политики используют недовольство народа в своих целях.
Напомню, вот так жители Лондона отвечали на вопрос, чего бы вы пожелали россиянам в грядущем десятилетии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере дежурные рождественские поздравления перемежаются с дежурным же негодованием по поводу очередных инициатив Русской Православной Церкви. Пользователь Веденин 2903 так комментирует последние приобретения РПЦ.
Владимир Гундяев ушел от президента с большими подарками. Получил он на Новодевичий монастырь 2 миллиарда казенных денег. При этом Владимир Путин пообещал дальнейшее финансирование, как бы отделенное от государства православной церкви. Все телеканалы украшала радостная физиономия Гундяева и усмешливое поздравление с Рождеством. При этом в России растет волна безработицы, и в большинстве регионов люди живут за гранью бедности. Да что уж говорить, в Петербурге, например, до сих пор не могут убрать давно выпавший снег из-за недостатка финансирования. Зато теперь все могут пролезть через сугробы и насладиться золотыми рясами православных священников.
Верующая часть ЖЖ тоже негодовала, но по другому поводу. Андрей Мальгин сообщает.
Вчера в честь Рождества Христова петербургский Пятый канал показал документальный фильм, снятый BBC, доказывающий земное, небожественное происхождение Иисуса. Мол, родился в результате прелюбодеяния, мол, плотнику Иосифу жена наставила рога. Сам плотник был женат вторым браком, а от первого у него имелось множество детей, которые жили вместе с мальчиком Иисусом и все время его дразнили за то, что он родился от блуда. Все это, оказывается, исследовал некий арабского вида специалист по генеалогии. Его открытие названо выдающимся раз 10, не меньше. Сразу по окончании странного фильма канал начал прямую трансляцию рождественского богослужения. В
Впрочем, богослужения жижисты тоже не одобрили. Появление первых лиц государства в разных храмах и в окружении детей разного пола, мальчики с Путиным, девочки с Медведевым, вызвали у блогеров понятное сочувствие к детям и подозрение в незаконности их появления на ночной службе. Пользователь Юрий Зарубин спрашивает:
чьи это дети и почему в такое позднее время не спят и находятся без родителей?
Зато в индийском штате Гоа, где образовалась большая русская колония, на Рождество царило веселье. Об этом рассказывает известный галерист Марат Гельман.
Русские отмечали религиозный праздник вечеринками до утра. В клубах рождественские рейвы с приглашенными диджеями, знаменитостями, фейерверки. Вход платный. Типа еще один Новый год, но без обильного застолья. Мы поехали на вечеринку к Арсену Ривазову. У нас типа три повода, говорит: Рождество, я поселился в новой гаанской гостинице, Дема Кудрявцев дает отвальную. Новая гостиница французская, с отличным французским поваром. Последний гаанский шик. Я понял, что такое настоящий фьюжн. Французский повар-модернист, индийские продукты, русский корректирующий вкус.
Американскую благосферу раздирает скандал, связанный с правами транссексуалов. Поводом к нему послужила шуточная сцена на шоу Дэвида Леттермана. В момент, когда тот объявил, что Обама впервые назначил свою администрацию транссексуала Аманду Симпсон, конферансье воскликнул в микрофон: «Аманда, так ты раньше была мужиком? О, боже мой!» И выбежал из студии, давая понять, что он шокирован, потому что якобы состоял с ней в сексуальных отношениях. Сразу две организации, специализирующиеся на защите прав сексуальных меньшинств, Альянс геев и лесбиянок против дефамации, ГЛАД, и компания за права человека Human Rights Campaign, посчитали шутку недопустимой и попросили шоумена извиниться. В письме Альянса отмечается, что в этой сцене воспроизводится дискриминационное отношение к транссексуалам.
Изображение страха в качестве реакции на транссексуала – опасный стереотип, способствующий тому, что общество воспринимает транссексуалов как людей ненормальных и лживых. В жизни подобные отношения часто приводят к насилию и дискриминации по отношению к транссексуалам.
Однако не все блогеры разделяют это возмущение. В дискуссии на Huffington Post шутку пытались оправдать с разных точек зрения. Вот пример логического оправдания.
Не было тут никаких нападок на транссексуалов. Речь идет о другой проблеме – гендерном обмане. Если людям позволено выбирать пол по желанию, они должны быть честными с теми, с кем собираются вступить в интимные отношения. Если у мужчины есть право стать женщиной, неужели у меня нет права знать, действительно ли эта женщина – женщина?
А вот оправдание при помощи риторики от противного.
Бог ты мой, он пошутил над транссексуалами. О чем он только думал? Транссексуалы ведь не люди, и, следовательно, о них нельзя упоминать в популярном комедийном шоу. О них запрещено шутить, надо их спрятать и забыть о них.
Юрист и активист гей-движения Эмма Руби Закс считает, что за непристойную шутку надо извиниться. Однако самое важное в этой истории совсем не это.
Назначение Аманды Симпсон на пост старшего технического советника в Департаменте торговли – это смелый шаг администрации Обамы, который нам еще предстоит оценить по достоинству. Возможно, впервые массовая аудитория услышала о транссексуалах не как о героях непристойных шуток или жертвах преступлений. Это революция. Нам следует поддерживать новое восприятие транссексуалов.
Голосование, устроенное по этому поводу на Huffington Post, дало такие результаты. Большинство пользователей, 38%, считают историю с телесюжетом забавной, 32% считают шутку некорректной, а еще 30% вообще отказываются рассматривать ее в этих терминах.
Над рубрикой «Сетевой разговор», напоминаю, всегда работает Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев на встрече с директором ФСБ Александром Бортниковым потребовал активизировать работу по ликвидации боевиков на Северном Кавказе. Россия и Грузия возобновили сегодня прямое авиасообщение, пока на 3 дня. Президент США Барак Обама заявил, что берет на себя ответственность за провал в работе американских служб безопасности, не сумевших предотвратить попытку теракта на борту авиалайнера 25 декабря. В Мьянме приговорены к смертной казни 2 бывших представителей правящей в стране военной хунты за утечку в прошлом секретных сведений. В столице Малайзии, Куала-Лумпуре, в ночь на пятницу неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью три христианские церкви. Никто не пострадал, зданиям нанесен значительный ущерб.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Мы продолжаем «Время свободы». Согласно прогнозу Министерства экономического развития, представленному в конце декабря, рост российской экономики в 2010 году может составить более 3%, то есть почти вдвое превысить его прежнюю оценку. Однако существовавшие угрозы для мировой и российской экономики, по мнению экспертов, пока сохраняются. Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который сегодня подготовила Диана Асонова.
Спад российской экономики по итогам 2009 года составляет от 8,5% до 8,7%. Так полагает в Министерстве экономического развития России. Ранее эксперты аудиторско-консалтинговой компании ФБК отмечали, что в середине года Россия демонстрировала худший результат в «Большой двадцатке». В это объединение входят 19 наиболее экономически развитых стран мира и Европейский Союз. При этом сравнение России со странами-экспортерами природных ресурсов, не входящими в G20, тоже оказывается не в ее пользу. Одна из возможных причин этого заключается в значительных масштабах страны, отмечает в интервью «Радио Свобода» директор Лондонской школы экономики Ховард Дэвис.
Думаю, основные причины заметного ослабления российской экономики в этом году связаны с ценами на сырье и с тем, что Россия – страна-экспортер природных ресурсов с достаточно большим населением. Я имею в виду, что большинство стран, с которыми Россия может себя сравнивать, например, на Ближнем Востоке, обладают очень малочисленным населением, поэтому легко могут себе позволить компенсировать падение цен на нефть за счет накопленных резервов, как, например, Абу-Даби или Кувейт. С другой стороны, Россию можно сравнить, например, с Австралией. Что ж, она тоже почувствовала удар. Но эта страна с гораздо более высокой производительностью труда, более образованным населением. Она привлекательна благодаря близости Китая во многих отношениях. Австралийская рабочая сила очень давно интегрирована в глобальную экономику, чего не скажешь о российской. Это, на мой взгляд, вполне объясняет относительно слабую российскую динамику.
Многие эксперты связывают долгосрочный экономический рост с развитием демократических институтов в той или иной стране. Но в рамках более коротких промежутков времени эта связь не очевидна, полагает господин Дэвис.
Я думаю, что в долгосрочном периоде вы можете видеть довольно тесную связь между политической и экономической свободой. Многие исследования Всемирного банка показывают, что в большинстве стран они движутся согласованно. И если вы верите, что экономическая свобода положительно связана с экономическим ростом, то вы можете перевернуть этот аргумент и сказать, что политическая многосторонность, многообразие и демократические институты, так же, как правило, положительно коррелируют с экономическим ростом. Тем не менее, я не думаю, что есть достаточно свидетельств, подтверждающих, что на долгосрочные взаимосвязи можно полагаться и в краткосрочном периоде. Поэтому не думаю, что можно доказать, что Россия пострадала от кризиса сильнее других экспортеров природных ресурсов именно из-за слабых демократических институтов. Скорее, этот конкретный удар может быть объяснен конкурентоспособностью российской экономики и ее структуры относительно глобального спроса.
По предварительной оценке Минэкономразвития, в четвертом квартале 2009 года ВВП России увеличился по сравнению с третьим кварталом почти на 2%. Ведомство полагает, что при сохранении сложившихся внешнеэкономических тенденций в 2010 году российская экономика вырастет на 3,1%. И это, как заметил в конце декабря министр финансов России, вице-премьер Алексей Кудрин, еще не самый оптимистичный прогноз. По мнению директора Лондонской школы экономики Ховарда Дэвиса, основными двигателями роста российской экономики в 2010 году станут государственные расходы и цены на природные ресурсы.
Не могу назвать себя экспертом в отношении российской экономики, но те прогнозы, которые я встречал, достаточно оптимистичны. Ведущие инвестиционные банки мира дают весьма позитивные прогнозы, ожидая довольно быстрый отскок экономики, частично за счет цен на сырье, частично за счет фискальной политики государства. Так, аналитики JP Morgan ожидают, что рост российской российской экономики в 2010-м составит 5%. Мне это кажется немного чересчур оптимистичным. Но знаете, если они делают такой прогноз, у них есть для этого какие-то основания. Так что я ожидаю, что Россия оправится от этого шока довольно быстро. Тем более, что у вас нет таких проблем, как у Великобритании, которая должна начать выплату огромного государственного долга.
Нарастание государственных долгов индустриально развитых стран – лишь один из многих факторов, угрожающих стабилизации мировой и, следовательно, российской экономики в 2010 году.
Плохие балансы и неустановившиеся цены на недвижимость в мире, и кредитное сжатие в основных мировых экономиках, и необходимость скоро начать выход из антикризисных мер правительством в связи с тем, что есть риски инфляции, и есть риски увеличения государственных суверенных долгов до уровня предельного для этих стран, что на мировых рынках капитала будет новая ситуация в силу очень массированного участия в этих рынках государства, суверенных займов. Я говорю о том, что в течение 3-4 лет государственные долги США или Европы поднимутся до 100%, что является выше такой безопасной черты. Эти все риски сохранились. И я думаю, что получив позитив или победив, условно говоря, на первом этапе борьбы с кризисом, нужно не расслабляться и быть готовым ко второму этапу, когда нужно, чтобы не на основе только мер правительств и искусственных стимулов, созданных чрезмерными дефицитами бюджетов, а это все ляжет в конечном счете на налогоплательщика, не только чрезмерным объемом ликвидности, которая сегодня не вызывает негатива в части высокой инфляции, а уже через полгода она может начать вызывать дополнительную инфляцию. Все это говорит о том, что следующий год нужно быть чрезвычайно осторожными, очень бдительными.
Предупредил российский министр финансов Алексей Кудрин, подводя итоги 2009 года.
Рассказывала Диана Асонова. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Британия занимает первое место среди западноевропейских стран по числу беременностей среди девочек-подростков. В прошлом году их количество перевалило за 40 тысяч. В стране началась реализация правительственного проекта, цель которого – снизить уровень подростковой беременности на 50% к концу 2010 года. О нем рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
У входа в аптеку на улице Риджвей, в одном из самых бедных районов Лондона, появился большой красочный плакат, извещающий о том, что здесь без рецепта можно получить контрацептивы, а также консультации по поводу предохранения от беременности и ее последствий. Фармацевты двух лондонских районов, где наблюдается самый высокий рост подростковой беременности, Ламбет и Саутварк, после необходимой подготовки получили право консультировать девочек-подростков по проблемам беременности, а также выдавать контрацептивы без рецептов. Если в Британии в среднем беременеют 42 девочки до 16 лет из тысячи, то в этих районах 76 из каждой тысячи. В прошлом году было зарегистрировано 40,5 тысяч таких беременностей. Как правило, половина из них заканчивается абортом. Министерство здравоохранения намерено распространить этот проект в ближайшее время на всей территории Британии. При этом стоимость пилюль будет очень низкой, не превышающей 2 фунтов в месяц. Цель проекта – снизить процент подростковой беременности к концу 2010 года на 50%. Проект был запущен после его пилотного опробования в прошлом году в аптеках Манчестера, после чего там было отмечено значительное снижение беременности подростков. Однако наряду с поддержкой этого начинания со стороны медицинских и благотворительных организаций раздаются и скептические голоса, критикующие саму идею облегчения доступа к противозачаточным средствам девочкам до 16 лет. Так, эксперт из христианского медицинского общества Марк Хоттон убежден, что легкий доступ к пилюле может лишь поощрить девочек к занятию сексом. «Это может стать бензином, выплеснутым в огонь», — говорит он. Комментируя последствия роста беременности среди подростков, врачи и социологи отмечают, что у детей, чьи родители – подростки, значительно больше шансов, в свою очередь, стать родителями-подростками, а это порождает поколение живущих в бедности социально ущербных детей. Глава Британской ассоциации врачей общей практики доктор Лоренс Бакман в интервью «Радио Свобода» рассуждает о причинах роста детской беременности в Британии.
Причина, по которой мы стали свидетелями роста беременности среди подростков, в значительной мере связана с расширением женской эмансипации и появившейся возможностью секса без опасности деторождения. В наше время подростки находятся под колоссальным сексуальным давлением со стороны средств массовой информации, в материалах которых сексуализируются и эротизируются такие вещи, которые до Второй мировой войны были абсолютно нейтральными. С тех пор пали многие табу на разговоры о сексе и демонстрацию секса. Сейчас сексуализация поведения стала нормой, обычным явлением, и в результате люди решаются на секс без предохранения, который не только чреват беременностью, но и венерическими заболеваниями. Все это, начиная с 60-х годов, породило то, что называют сейчас сексуальной революцией. Есть и еще одна причина, поощряющая подростковую беременность. К сожалению, мать-подросток может получить ряд значительных социальных льгот, на которые очень молодая женщина не может рассчитывать, если она не мать. Когда девочка становится матерью в результате случайной беременности, ей предоставляется бесплатная квартира и социальное пособие. При этом у нее возникает желанная возможность отделиться от родителей. Конечно, воспитание ребенка не назовешь дешевым занятием. Во многих случаях беременеют вовсе не из расчета на льготы и пособия. Однако многие девочки, обнаружив, что беременны, из-за этих льгот ощущают это вполне комфортным состоянием, о чем можно лишь сожалеть.
Доктор Бакман считает, что у нового проекта есть как положительные, так и отрицательные стороны.
В пользу более легкого доступа к контрацептивам очень молодых женщин говорит возникающая в них возможность делать это без ведома и даже совета их семейного врача. Бывает, что у них складываются с ним очень непростые отношения, и кроме того, они опасаются, что через него обо всем узнают родители. Новый проект – это шанс для девочек-подростков избежать беременности и одновременно нежелательной консультации у семейного врача. Аптеки, где они сейчас смогут получить пилюли и консультации, открыты в течение недели до позднего времени, и доступ туда облегчен. Большинство врачей это прекрасно понимает, однако мы очень озабочены тем, что фармацевты, выдавая контрацептивы, не будут иметь никакого представления о том, какие другие лекарства принимает их пациент, будут не знать их семейной истории болезни и других важных реалий жизни пациента.
Говорил глава Британской ассоциации врачей общей практики доктор Лоренс Бакман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – это мнение экспертов о том, как могут развиваться отношения Грузии и России в 2010 году на фоне, например, нынешней напряженности, связанной с отсутствием постоянного прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Кроме того, мы вернемся, конечно, и к другим темам дня, которые уже звучали в первом часе программы. Оставайтесь на наших волнах. Так, чувствуется.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.